Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным, и вероятность этого повышается, если вы слушаете радио «Крым Реалии». Слышать нас можно на средних волнах на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM, в сети интернет с любой точки земного шара. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, мы вещаем в Facebook и YouTube. Заходите на наши каналы, подписывайтесь на нашу страницу. Этот эфир для вас проведем мы, Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Итак, о чем мы сегодня поговорим?
А поговорим мы сегодня о том, что Украина не собирается решать водную проблему Крыма. В центральной части программы обсудим, что как Крым планирует запустить туристический сезон в три этапа. Ну и в третьей части программы поговорим о запуске ракеты компании SpaceX, как это отразится на будущем космических программ.
Мы переходим к обсуждению всех этих тем. Мы начнем с новостей. Ну а вы тем временем присоединяйтесь к нашим видеотрансляциям в Facebook и на YouTube. Пишите ваши комментарии, мы будем стараться их внимательно читать, но я напомню, что у вас есть шанс принять непосредственное участие в нашем эфире. Вас услышат в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 1006 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. Жители материковой части Украины могут к нам дозвониться по телефону 044 490 2905.
Новость. Гоу!
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV сказал, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.
Ну, ми уважно стежимо за подіями, які відбуваються на Кримському півострові. Безумовно, ситуація там, я б навіть сказав, більш ніж критична, і немає жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта, Російської Федерації. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.
Накануне экс-посол США в Украине Джон Хербст сказал, что Украина должна придерживаться политики прекращения поставок воды в аннексированный Крым, поскольку это является важным компонентом давления на Россию для прекращения оккупации украинского полуострова.
Ранее глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного России правительства Крыма Игорь Вайль сообщил, что водохранилища естественного стока в аннексированном Крыму заполнены на треть.
В постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым также сообщили, что поставка воды в аннексированные России Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.
Важные события.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая 1 июня в Оттаве на ежедневной пресс-конференции, ответил на вопрос о его отношении к высказыванию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приглашении России к участию в очередной встрече «Большой семерки».
Я процитирую. «Россия была исключена из G7 после вторжения в Крым, и она продолжит пренебрегать международными правилами и нормами, поэтому она не состоит в G7 и продолжит находиться вне этой группы». Конец цитаты.
Против предложения Трампа, высказанного 31 мая, выступила Великобритания, допустив возможность приглашения России в качестве гостя.
1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, на каких условиях Трамп намерен пригласить Россию к участию в саммите.
Год назад Дональд Трамп уже заявлял о своем желании пригласить на G7 в 2020 году президента России Владимира Путина. Тогда эти слова также раскритиковал Джастин Трюдо и представитель Евросоюза.
Новости.
Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич считает, что корабли стран НАТО должны проводить мониторинг ситуации в Керченском проливе. Об этом представитель Зеленского сказал в интервью Укринформу.
Далее цитата. «Нам представляется целесообразным введение международного мониторинга и пребывание кораблей наших стран-партнеров, в частности государств НАТО, в районе Керченского пролива с целью наблюдения за ситуацией при прохождении пролива». Конец цитаты.
По его словам, в апреле этого года суда проходили через Керченский пролив с 17-20-часовой задержкой.
Далее еще одна цитата. «По состоянию на апрель 2020 года задержки в среднем длятся 17 часов. Для судов, движущихся из Черного моря в порты Азовского моря, на обратном пути из Мариуполя и Бердянска в Черное море эти задержки составляют в среднем 20 часов. Поэтому проблема с препятствием свободному судоходству со стороны России действительно имеет серьезный характер». Конец цитаты.
В конце ноября 2018 года бывший глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Амелян сообщил, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
Крымчане имеют право знать.
В Следственном комитете России по Крыму и Севастополю сообщили, что задержали отца девочки, которая утонула в Северо-Крымском канале.
По данным следствия, мужчина оставил дочку, цитирую, «без надлежащего присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил ее исчезновения». Отец девочки задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время с ним проводятся все необходимые следственные действия. Конец цитаты.
В следкоме отметили, что расследование продолжается, имя мужчины не называется, также отсутствуют его комментарии по поводу происходящего. О пропаже ребенка в Ленинском районе 31 мая сообщили в управлении российского МЧС по Крыму.
Глава следкома России Александр Бастрыкин направил в Крым российских криминалистов для расследования пропажи девочки. В следкоме отметили, что дело расследуют по статье об убийстве малолетнего лица. Позднее тело ребенка нашли в Северо-Крымском канале, недалеко от места, где отец отдыхал с друзьями.
Новость.
На городском пляже в Балаклаве ввели запрет на купание. Об этом сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора по аннексированному Крыму и Севастополю Роман Проскурнин в эфире телеканала НТС «Севастополь».
Единственное превышение у нас по микробиологическим показателям отмечено на городском пляже в бухте Балаклава. Вынесено соответствующее решение о запрещении купания.
Ранее сообщалось, что в Севастополе готовят пляжи к курортному сезону, несмотря на пандемию коронавируса. Ну и напомним, что в Севастополе режим самоизоляции отменили 18 мая. Режим так называемой повышенной готовности продолжает действовать до 15 июня, но при этом власти с 1 июня снимают ряд ограничений.
Новости.
Депутаты подконтрольного России Гагаринского райсовета Севастополя объяснили, почему они приняли решение подать в отставку. Об этом говорилось в эфире телеканала НТС «Севастополь».
Глава совета...
Я продолжу. Глава совета Алексей Ярусов отметил, что никаких подковерных заговоров здесь нет.
Никаких заговоров здесь нету. Никто не рассматривал какие-то другие вещи. Ситуация такая. Мы видим, что президент Российской Федерации, говоря о Конституции, в Конституции четко сегодня прописано, будет прописано, да, о наделении органов местного самоуправления другими полномочиями, большими полномочиями. Интегрировать исполнительную и муниципальную власть. Поэтому считаю, что депутаты пошли на правильный шаг, решение взвешенное.
Российский депутат Елена Яковлева, в свою очередь, считает, что у депутатов отсутствуют реальные полномочия.
Наши полномочия, как депутатов муниципалитета, не просто ограничены, а они отсутствуют. Иногда бывают ситуации, что мы даже не знаем о тех вещах, которые происходят в нашем Гагаринском районе. Поэтому появилась огромная надежда на то, что в связи с изменениями в Конституцию будут даны больше полномочий муниципалитетам. Я надеюсь, что они будут приняты, потому что изменения и 102-й закон, который наш севастопольский о местном самоуправлении, он уже просто требует. Муниципалитетам нужны новые полномочия для того, чтобы нормально работать с людьми и с населением.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 7 из 14 депутатов подконтрольного России Гагаринского райсовета подали заявление на прекращение полномочий досрочно.
Напомним, что 8 сентября 2019 года российские власти провели в аннексированных Крыму и Севастополе так называемые выборы депутатов Крымского парламента и местных советов.
В МИД Украины назвали юридически ничтожными российские выборы в аннексированных Крыму и Севастополе и призвали международное сообщество дать принципиальную оценку проведению проведению этих выборов.
В пресс-службе представительства Европейского Союза в Украине на запрос Кремреалии ответили, что Европейский Союз не признает проводимые 8 сентября российскими властями в Крыму и Севастополе выборы депутатов парламентов и местных советов.
Важные события.
В Херсонской области обнаружили тело украинского военного. Это солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
Как сообщил Кремреалии, начальник пресс-службы Главного управления военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины Владимир Потапов, инцидент не связан с исчезновением другого украинского военного Евгения Добринского на административной границе между Крымом и Херсонской областью.
Далее цитата. «Военнослужащий мертв. Проверяются две версии. Это убийство и самоубийство. Ведется следствие. Это военнослужащие 95-й бригады». Конец цитаты.
По словам руководителя пресс-службы, украинский военный находился при исполнении служебных обязанностей.
Потапов отметил, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка в вооруженных силах Украины и правоохранительных органов.
Военная служба правопорядка в вооруженных силах Украины ранее сообщала, что 30 мая приблизительно в 5 утра на админгранице между Крымом и Херсонской областью возле Чангара пропал украинский военнослужащий.
Крымчане имеют право знать.
Чистый убыток российского акционерного общества «Первый канал» за 2019 год составил 4 миллиарда 150 миллионов рублей, сообщает МБХ «Медиа» со ссылкой на финансовую отчетность, опубликованную в базе «Спарк Интерфакс».
Выручка телеканала за год сократилась на 18%, активы на 11%, задолженность по кредитам составила почти 20,5 миллиардов рублей. За 2019 год она уменьшилась на 6,6%, но при этом новых кредитов «Первый канал» взял почти на 11,5 миллиардов, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, информирует русская служба «Радио Свобода».
В финансовой отчетности «Первого канала» также указано, что на оплату поставщикам и подрядчикам за работы и услуги, а также на зарплаты сотрудников, «Первый канал» потратил 28,5 миллиардов рублей. Это почти на 30% больше, чем в 2018 году.
В сентябре прошлого года Министерство финансов России объявило о том, что выделит из бюджета больше 130 миллиардов рублей на производство и закупку программ для акционерного общества «Первый канал», государственного унитарного предприятия ВГТРК и автономной некоммерческой организации ТВ-Новости, владелица телеканала «Russia Today». Всего по планам Минфина России государственное финансирование СМИ должно было увеличиться почти на треть.
Согласно данным Spark Interfax, в 2019 году «Первый канал» получил также бюджетные субсидии от Роспечати – 2,5 миллиарда рублей на затраты, связанные с производством и приобретением программного продукта, и 1 миллиард 260 миллионов на трансляцию программ в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.
В конце 2019 года сообщалось, что «Первый канал» накапливает долги после аннексии Крыма. Сокращение международных рекламодателей и падение рубля привело к тому, что каналу перестало хватать денег одновременно на премьерные сериалы, масштабное шоу и ежедневные новости.
Новость.
В Крыму во вторник, 2 июня, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, в Симферополе днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет плюс 9, плюс 11. Днем поднимется до плюс 18, плюс 20.
В Севастополе без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов. Днем до 20 градусов тепла.
На южном берегу Крыма днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 12, днем будет 19-21 градус выше нуля.
В Керчи ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер ночью юго-западный 5-10 метров в секунду. Днем ветер переменных направлений 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов, днем до 20. 20 градусов выше нуля. На этом у нас все новости на данную минуту. 8.14 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к центральной теме нашей программы. Я благодарю Андрея Гивко. Он присоединится к нам в заключающем блоке нашего эфира. Ну, а мы же продолжим говорить о той ситуации, в которой оказалась туристическая отрасль Крыма. Предложен российским министерством курортов и туризма Крыма поэтапный план выхода из карантинных ограничений. Предусматривает он три этапа. Вот кому позволят выйти из карантинных ограничений первыми, и дождутся ли в течение этого курортного сезона те, кто учтен в третьем этапе снятия вот этих вот ограничений. Об этом всем мы поговорим далее в нашей программе. Я напомню, что вы можете к нам дозвониться, если вы связаны как-то с курортной сферой, с туристическим бизнесом в Крыму, и если вас касается затронутая нами тема, мы ждем ваших звонков, нам интересно слышать вас, и вас гарантированно услышат в Крыму. 8 800 1006 926, звоните нам на этот номер, звонки из Крыма бесплатны. Продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, где нас можно слышать. 648 АМ, 105,9 FM. Онлайн на сайте «Крым Реалии», в Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Заходите, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Мы стараемся внимательно читать то, что вы нам пишете. Ну и, конечно же, номер телефона 8 800 10 06 926. Ждем ваших звонков. Поговорим мы о поэтапном выходе курортного туристического бизнеса Крыма из карантинных ограничений. В Крыму опубликован план такого выхода курортно-оздоровительного и туристического комплекса. Он предусматривает три этапа и выглядит так. Первый этап предполагает запуск санаторно-курортных и гостиничных организаций, которые имеют действующую медицинскую лицензию на оказание услуг медпомощи при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации, которые готовы полностью выполнять рекомендации Роспотребнадзора в действующей на данный момент редакции. Вот на сайте российского Минкурорта Крыма сообщается о том, что на данный момент готовы работать в подобном режиме порядка 40 средств размещения. Вторым этапом предполагается разрешение работы гостиниц и отелей, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора, актуальные на тот момент и при, опять же, стабильной санэпидситуации. Перед началом функционирования средство размещения должно быть осмотрено комиссией и подать уведомление о начале работы посредством портала российского правительства. Старт второго этапа, уточняется на сайте российского Минкурортов Крыма, возможен не ранее, чем через 2 недели после запуска этапа первого. Министерством курортов и туризма также запланировано создание электронной системы учета и регистрации прибывающих в Крым на основании использования портала госуслуг или специально созданного программного обеспечения. Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида, работы развлекательных учреждений и так далее. Вот срок начала этого этапа может быть определен по итогам реализации первых двух. Как мы видим, сроки остаются достаточно размытыми, очень много в этом уравнении пока, да, неизвестных переменных. В то же время в Крыму с 15 июня начинает работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Далее я процитирую его запись в Facebook. Уже с 1 июня на территории Крыма будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня в соответствии с требованиями Роспотребнадзора сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти. Конец цитаты. Тут стоит сказать, что перед этим сообщением Сергей Аксенов обращался к российским властям с просьбой исключить для Крымского полуострова часть требований из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии. И вот пришла новость о том, что первое предложение Сергея Аксенова и представителей турбизнеса Крыма по смягчению требований одобрено. О чем идет речь, написал Сергей Аксенов на своей странице уже ВКонтакте. Вот что он пишет. Обязательное тестирование на коронавирус будет проводиться один раз при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения. Мы ожидаем публикации требований по общепиту, а также возможность возобновления межсубъектового туризма из тех регионов России, где сложилась благоприятная эпидемиологическая ситуация. Ну, вот такая ситуация на данный момент, то, что известно из официальных источников. Поговорим о том, в каком состоянии сегодня находится туристическая отрасль Крыма. Мы с Александром Бурдоновым, председателем общественной организации «Курортный Крым». Он с нами на связи. Александр, доброе утро.
Доброе.
Несколько слов о том вот порядке выхода санаторно-курортного комплекса Крыма из карантинных ограничений. Три этапа предусмотрены. Ваши впечатления от такого, да, решения, от такого выхода из ситуации, как вы думаете, сможет ли крымский туристический курортный бизнес каким-то образом, да, если не полностью, то хотя бы в какой-то мере восстановиться в течение этого курортного сезона?
Ну, смотрите, меры там постоянно корректируются, да, идет там обсуждение, идет предложение от участников, от госорганов, как бы Роспотребнадзор реагирует, там уже правки вносит. Как бы процесс идет, адаптация того, что хочет Роспотребнадзор, и того, что может бизнес. Вот этот процесс, как бы стыковок, он движется. Как первый, можем отметить, что он приходит к некоторому консенсусу. Так или иначе, процесс достижения. Сможет ли сезон в целом? Ну, я вам скажу, что мы наблюдаем сезон с 95-го года. У нас, например, по погоде были годы сезоны, когда июнь полностью вышибало из-за дождей. Два дня солнца, три дня дождь. Три дня солнца, два дня дождь. Были сезоны, когда по каким-то причинам, там, от 94-го там вообще, ну, по политическим, по иным, выбивало. Это первое, так сказать, да. То есть, как бы, пока не критично, с точки зрения того, что было раньше, бывало. А кроме того, последние годы, ну, все 2000-е фактически, переход от, ну, грубо говоря, вот идет там загрузка сезона какая-то там межсезонная, 23 тысяч. Вот, в месяц, по данным, опять же, статистики, там, Минкурорта. Потом майский всплеск, потом идет так, потихонечку рост, плавный. А потом идет переход на подъем, как на точка перегиба, подъем на заполнение. Так вот, эта точка перегиба, подъем на заполнение, она все 2000-е начиналась не раньше начала июля. Медленный рост начинался после 15 июня, после окончания школы. Значит, после экзамена. А такой реальный рост подъема вверх, который поехал, да, это вот где-то не раньше начала июля, середина июля. Были года, когда конец июля. А вот, то есть...
Как вы думаете?
Этом смысле, угу. В этом смысле, с точки зрения, если сезон начнется с 1 июля, он ничем не будет отличаться, скажем так, особенно от большинства сезонов, которые были в 2000-х годах.
То есть вы надеетесь, что третий этап выхода из карантинных ограничений, он начнется уже в начале июля?
Я думаю, что к началу июля вообще, по идее, должно уже все сниматься, потому что, ну, ребят, ну какой карантин 3 месяца? Ну, о чем разговор? Так не бывает. Либо с карантином справляются с эпидемией за месяц, ну, за 2. Да, ну, тем более за 3. А если не справились, так, извините меня, это уже не эпидемия, это что-то другое.
Ну вот пока что, да, что известно точно на этот момент, что с 15 июня разрешается работать некоторым объектам размещения, да, порядка 40, вот как говорят в российском Минкурортов Крыма, объектов готовы выполнять все требования Роспотребнадзора, и Сергей Аксенов говорит, что речь пока идет только о внутреннем туризме. Как вы считаете, насколько может быть действительно серьезным для крымской туристической отрасли вот такое явление, как внутренний туризм, будут ли крымчане отдыхать в Крыму?
Крымчане всегда отдыхают в Крыму, когда есть возможность.
Ну, поедут ли крымчане в санаторий в Крымский? Вот такой вопрос.
Ну, если их за небюджетные деньги отправят, то поедут.
Ну, да, да.
Как Чернов обещал, да. Как при Союзе было, условно говоря. Что касается межрегионального, там есть оговорочка о том, что допуск туристов из благополучных регионов открывают. Это тоже как бы нормально. То есть, если по остальным по регионам России идет. У меня же звонок был недавно. Люди из Архангельска, да, вот, или там хотят с конца июня. Мне звонят, ну, Александр Ильич, как считаешь, можно ли принимать? Нельзя. Я говорю, ну вот смотрите, вот поправка. Вот это самое. Ну, почему нет? Почему не принимать людей с благополучных регионов? Да ради бога. Если там ситуация, кстати, мы это предложение писали на Аксенова. Это самое то, что если опять ситуация в регионах, ну, скажем так, в два раза ниже, чем в Крыму, или, по крайней мере, не хуже, чем в Крыму, то почему людей не принимать, потому что получается как бы равнозначная ситуация. Что для крымчан уровень опять ситуации, да, что для людей из тех регионов, которые будут ехать, где ситуация не хуже.
Я напомню, что с нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Говорим мы о курортном сезоне 2020 года в Крыму, как будет выходить туристический бизнес из карантинных ограничений. Напомню, что три этапа предусмотрено этого выхода. И вопрос к вам, Александр, такой. А в какой конфигурации выйдет, да, в итоге из карантинных ограничений курортный бизнес в Крыму, учитывая, что первыми, да, позволено, наверное, можно так сказать, выйти крупным объектом размещения, да, и речь идет об оздоровительных комплексах, о тех, у кого есть медицинская лицензия и так далее. А вот последними, и вот пока еще неизвестно, когда это случится, будут выходить, что называется, да, вот мелкие объекты размещения, вроде хостелов, мини-отелей и так далее. Вот такое неравенство, да, в условиях существования, к чему оно может привести?
Ну, в санаториях есть медперсонал, который проще потренировать на самом деле меры, да, и на их примере посмотреть, что получается. А потом, как бы, это дело, ну, в той или иной степени экстраполировать на отели. С одной стороны, да, видимо, этим обусловлено. А второй момент связан с тем, что если говорить о сезоне в целом, да, то, допустим, сколько всего там туристов приедет, сколько экономика получит денег, то давайте не забывать, что у нас коллективных средств размещения там порядка 130-150 тысяч коэр. А те, кто, так сказать, юридические лица, крупные, там, ведомственные сдают отчеты и прочее. А извините, в пик загрузки, которую, так сказать, 100%, которую у нас бывали, давно, правда, тем не менее, если турист попрет, как говорится, косяком, то в 4 раза больше это частный сектор. Видите, 600 тысяч мест. Да, это квартиры, это, ну, отчасти там сейчас уже мини-отели, гостевые дома жилые, которые, ну, грубо говоря, переоборудовались. Ну, из таких где-то 1100 коек надо отнять. А вот, то есть 1500 это койко-мест, это вообще говоря, вообще частный сектор, которому все вот это вот, касающееся специальных средств размещения, вообще никак не касается. Да, то есть туристу есть куда приехать, грубо говоря, там, где эти меры не применяются. Не применяются меры в квартирах. Что там? Люди сдают квартиры, здесь, дома и прочее. Соответственно, если народ поедет, то есть главное, чтобы открыли мост, там, аэропорт и прочее с точки зрения въезда. Вот. То даже если отелям не дадут работать, или там мини-отелям, которые официальные по белому, не дадут работать, ну, там, по разным причинам, там, ценности меры чрезмерные, там, и прочее. Если их вообще всех выключить, то, ну, вообще не работает, закрыли все. Так туристу есть куда ехать. А главное, чтобы открыли куда.
Да, вот с этим нельзя не согласиться, учитывая, что даже вот в тот момент, когда действовали более жесткие карантинные ограничения, туристы все-таки находили способы приехать в Крым, избежать обязательной обсервации, да, а некоторые блогеры особо активно еще и звали в Крым своих друзей, да, знаем мы эти истории, но вот в связи с этим хотелось бы вам задать такой вопрос. Вот Минкурортов на своем сайте сообщает, что запланировано создание электронной системы учета и регистрации прибывающих в Крым на основании основании использования портала госуслуг или специально созданного программного обеспечения. Понятно ли вам до конца, о чем идет речь и как будет эта система учета работать?
Ну, в принципе, для Крыма это недостаточно не так уж сложно, а потому что как бы у нас только три потока, а аэропорт, железная дорога и мост, как бы это можно сделать. Данные паспортов, например, по поезду или по самолету, они и так есть, их можно учитывать, если база в системе за собой. А вот, что касается на мосту, ну, в принципе, эти же данные при въезде можно вносить, условно говоря. Немножко будет притормаживать поток перед въездом в Крым. Ну, почему нет? А вот. Да есть куча способов. Там, если люди заезжают, они все едут с мобильными телефонами. Если, просто хотя бы мобильные телефоны фиксировать уже по геолокации, ну, грубо говоря, по этим самым, по данным мобильных компаний, прекрасно можно и видеть, и связываться, и смс-ки присылать людям и так далее. То есть было бы желание. Век 21-й, цифровизация высокая. Несложно.
И такой еще вопрос. Давайте поговорим о том, что происходит, да, в самом ближайшем, наверное, конкуренте Крыма как курортного региона, да, учитывая, в какой реальности сейчас находится Крым. В Краснодарском крае уже с 1 июня объекты размещения начали принимать, объекты оздоровительные начали принимать отдыхающих, оздоравливающихся. И вот в связи с этим к вам такой вопрос. Не потеряет ли Крым, да, вот в этой конкуренции своих позиций, учитывая, что уже как минимум на 2 недели, да, он отстает по открытию официально, да, курортного сезона, хотя бы, да, для внутреннего туризма.
Ну, опять же, ну хорошо, Сочи открыли. В Сочи емкость мест по санаторно-курортному, ну, крупных объектов из этих самых СКР. Значит, и частного сектора, кстати, тоже в 2 раза больше, чем в Крыму. То есть если у нас 150 тысяч коллективных средств КСР размещения, то у них там емкость порядка 300 тысяч только мест. Ну и частный сектор сейчас есть еще. А вот. Но опять же, ну хорошо, пускай они начинают в июне. Я же как бы вернусь в ситуацию. Если Крым начнет в июле и стартанет, грубо говоря, без проблем со 100% загрузкой, да ради бога, июль, август, плюс еще, так сказать, сентябрь захватим, поедут те, кто не добрали в мае, июне. Ну, у Крыма будет не самый худший сезон, стопудово, в этой ситуации. Главное, чтобы эпидемия спала к 1 июля. И главное, и тогда, соответственно, открыть турпотоки, то есть открыть входы, без проблем и въезд, и как бы и все. А с точки зрения того, что мы отстаем, ну ладно, мы отстаем. Зато, когда там все заполнится, то поедут к нам 1 июля. Опять же мы посмотрим, а там дополните с 1 июня, а мы посмотрим, а что у вас, ребята, будет с 1 июня за месяц к 1 июля, а не рванет ли у вас коронавирус по Краснодарскому краю? О, не рвануло, можно Крым открывать? Не, о, рвануло, не-не-не-не-не. Мы еще подождем там пару недель, на всякий случай.
Ну что ж, будем следить, да, будем следить за этой ситуацией и продолжим наш с вами разговор уже в следующих наших эфирах. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Говорим мы сегодня о поэтапном выходе курортного туристической сферы Крыма из карантинных ограничений. И вот, продолжая разговор о том, что происходит в соседнем, да, в Краснодарском крае, в Сочи, да. Издание «Турдом» публикует комментарий Дмитрия Богданова, это руководитель санатория «Знания». Он говорит о том, что 1 июня должно было в санаторий заехать около 120 отдыхающих. Далее цитаты: это лишь 15% нашего номерного фонда, но постепенно с каждым днем мы планируем увеличивать количество гостей, но в целом по июню загрузка не превысит 50%. Давайте послушаем. Вот записал Дмитрий Богданов ролик, посвященный открытию, да, санатория и приезду первых отдыхающих. Он опубликовал это на своей странице в Facebook. Буквально минуту давайте послушаем и продолжим разговор с нашим следующим собеседником.
Сегодня, 1 июня, санаторий «Знания» начал свою работу после 2-месячного с хвостом перерыва. период этот дался нам, честно скажу, очень-очень непросто. Предприятие понесло очень серьезные убытки. Сотрудники продолжали получать заработную плату в период временного простоя, но это все равно ощутимо меньше, чем они заработали, чем если бы предприятие работало все в полном режиме, потому что у нас на самом деле были клиенты на эти два месяца. Мы отказали более чем 5000 человек за конец марта, апреля, май. Но благодарю здесь, вот могу сказать, что губернатору благодарность то, что принял решение первый в России запустить огромную сферу, такую как санаторно-курортная. Но вот ряд руководителей отдельных государственных служб, ведомств, увы, но создает такие условия, в которых работать, конечно, очень и очень и очень тяжело. Тем не менее, все требования стараемся выполнять. Все необходимые мероприятия проведены, и я думаю, что сегодня мы очень достойно встретим наших первых гостей.
Такова ситуация в Сочи, по крайней мере, в санатории «Знания». Это были слова Дмитрия Богданова, руководителя этого предприятия. Итак, мы продолжаем разговор. С нами на связи Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии. Ольга Анатольевна, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как российская курортно-оздоровительная, да, отрасль, курортно-оздоровительный комплекс пережил вот этот коронавирусный кризис, и можно ли говорить о том, что действительно начался выход из него?
Ну, выход начался очень постепенный. Конечно, до конца еще отрасль не пережила этот кризис, и он еще очень долго будет сказываться. В разных регионах по-разному открывается у нас сезон летний. Но вот санаторно-курортный сезон, слава богу, в Краснодарском крае все-таки стартовал. И, конечно, предприятиям крайне сложно сейчас выходить, потому что требований много. Они требуют в том числе и финансовых затрат. А мы знаем, что все-таки несколько месяцев был абсолютно простой. Поэтому, конечно, сейчас это тяжело, но, к счастью, все-таки процесс начался. Что необходимо? Это необходимо больше информации для туристов, для туроператоров, для турагентов, для самых предприятий. И, причем информация вовне, там, где из любого города России можно будет увидеть, что происходит в определенном регионе.
А сейчас этой информации, я так понимаю, нет доступной, да? Она, наверное, проблема в том, что она не сведена, наверное, в каком-то одном источнике, чтобы...
Ну, ее пытаются в туризм свести в Rush Travel. Насколько на этом сайте это полная информация, наверное, все-таки регионам тоже следует отслеживать эту информацию.
Насколько высоки ожидания от того количества, да, россиян, которые будут отдыхать, да, вот на курортах внутреннего туризма, если можно так сказать? Понятно, что в сезоне 2020 года будут ограничены возможности путешествия в некоторые страны, да, учитывая те ограничения, которые существуют во всем мире. Но вот какое количество россиян готовы переориентироваться на внутренний туризм?
Вы знаете, я думаю, что в целом все равно какого-то взрывного роста не будет по многим причинам, и по причинам беспокойства и за свое здоровье, и за свои финансы у людей, это понятно, и по причинам того, что не до конца ясны условия отдыха, а он должен быть комфортным. В связи с этим, конечно же, полной какой-то замены, вот что все, кто не поехал за границу, приедут на внутренние курорты, вряд ли будет. Повышение спроса относительно заграничных курортов, безусловно, будет. Но вот в количественных показателях мы же уже с вами видим то, что говорят по Краснодарскому краю. То есть, если у них будет 50-процентная загрузка по июню, я думаю, что это будет очень хорошо.
В целом, чего ждать вот другим регионам? Мы только что говорили с Александром Бурдоновым из Крыма. Он говорит о том, что, ну, во-первых, да, будет интересно понаблюдать за опытом Краснодарского края, в котором первым стартовал курортный сезон. Но вот для туристов, насколько это будет вот значимым, да, фактором при выборе места отдыха? Вот не проигрывает ли Крым в этой ситуации Краснодарскому краю?
безусловно, проигрывает, потому что тот, кто выходит вперед, да, тот, кто больше о себе говорит, он всегда выиграет. Но ведь здесь мы же понимаем, да, что это очень тонкая грань этого сезона, соотношение безопасности и возможности. И поэтому здесь вот с одной стороны вроде бы Крым проигрывает, с другой стороны некая осторожность в открытии может не помешать ему в дальнейшем нарастить поток.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что присоединиться к нам можно по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам тоже гарантируем. Мы продолжаем эфир. И с нами на связи Владимир Царук, директор общественной организации «Центр развития туризма». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов. Теперь мы поговорим о том, как кризис, в котором существует туриндустрия, наверное, сейчас во всем мире, как из него выходит туристическая отрасль на материковой части Украины. Несколько слов об этом. Как пережила туристическая отрасль Украины вот этот кризис и сможет ли она восстановиться в течение текущего курортного сезона?
Ну, смотрите, я бы сказал, что она не пережила, она еще переживает, потому что, во-первых, не восстановлено авиасообщение, а это одно из главных условий для, например, выездного туризма. Мы еще не можем понимать, в какие страны, возможно, полеты чартерных рейсов. Пока только догадки, пока только отдельные страны заявили, что с 1 июля они открывают свое пространство, но непонятно для каких стран. Поэтому украинский туризм, как и в принципе европейский, оказался в очень сложном положении. И сейчас очень большое внимание уделяется именно развитию внутреннего туризма, потому что мы все понимаем, что больше половины лета это будут поездки украинцев по Украине. И многие те люди, которые обычно планировали отдых на курортах Европы, там Турции, Египта, они в этом году переориентировались и с удовольствием будут ездить на курорты Одесской области, Херсонщины, Карпатского региона. И сейчас мы видим по бронировкам, что довольно активно бронируются и отели, которые, ну, хорошего класса, и на юге не хватает коттеджей, которые бронируются на целое лето. Восстанавливается железнодорожное сообщение, пока очень осторожно. Я думаю, что спрос постепенно придет в норму, и, конечно, этих поездов будет каждую неделю все больше и больше.
Насколько существенен этот ресурс внутреннего туризма, насколько действительно он сможет компенсировать для украинских объектов размещения те потери, которые связаны с тем, что, например, иностранные туристы не могут приехать?
Ну, специфика украинского туризма в том, в отличие, например, от польского или там чешского, что где-то около 70-73% трафика это составляли именно внутренние туристы. В зависимости, конечно, от региона. Если как бы брать города, там, например, Львов, Одесса, то это, конечно, процент, показатель меньше. Но в целом по многим регионам трафик внутреннего туризма, он довольно существенный. И этот показатель должен сыграть положительно в этом сезоне. И, ну, понятно, что иностранные туристы в этом году, если и приедут, то их будет незначительное количество, поэтому пострадают в первую очередь такие регионы, как Львов, Львовская область, Закарпатье, Одесса. Мы рассчитывали, что в этом году в связи с открытием новых рейсов, лоукостов будет значительное увеличение количества иностранных туристов, но этот процесс, скорее всего, будет отложен уже на следующий год.
Говоря о ситуации в Крыму, мы большое внимание уделяли тем рекомендациям, даже не рекомендациям, а требованиям Роспотребнадзора, которым сейчас подчиняются крымские ательеры и владельцы объектов размещения. И в связи с этим к вам такой вопрос. Как на материковой части Украины оказались готовы владельцы объектов размещения вот к меняющимся ситуациям, меняющимся условиям работы, насколько гибко и быстро они адаптируются к этим условиям?
Смотрите, все по-разному. Так же, как и, например, с присвоением звезд. Кто-то считает, что это ему важно для промоции, для репутации, а кто-то считает, что это совсем не обязательно, и туристы приедут. Так и здесь. То есть средства размещения, конечно же, в большинстве своем должны следовать рекомендациям, которые уже есть, вышли Министерства здравоохранения. И, конечно, они должны проводить и дезинфекции, и соблюдать там расстояние, и персонал в определенном должен быть в контексте работать и так далее. Вот. Насколько это будет все соблюдаться, это вопрос хороший, но те средства размещения, которые дорожат своей репутацией, которые хотят, чтобы к ним приехали и дальше приезжали туристы, они, я думаю, что будут следовать этим рекомендациям. Это первое. Второе, сейчас Комитет по туризму Торгово-промышленной палаты разработал специальный знак «Чисто, это беспечно». Он будет выдаваться тем средствам размещения, которые декларируют, что они придерживаются вот этих норм безопасности и гигиены. Поэтому, если гостиница или пансионат придерживается, он на своем сайте вывешивает этот знак, и турист понимает, что в этом средстве размещения гостиницы отдыхать, в общем-то, должно быть безопасно. Если какие-то есть нюансы, то турист может написать, опять же, и пожаловаться на Министерство культуры, где туризм сегодня, и в торговую палату, и, в принципе, Держспоживнагляд. Поэтому контроль будет общественным, и он довольно действенным, как на сегодняшний день, может быть только со стороны потребителя.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Царук, директор общественной организации «Центр развитку туризма». Мы говорили минувшие полчаса о том, что происходит в курортно-туристической сфере Крыма. Говорили о трехэтапном плане выхода из карантинных ограничений. Говорили о том, как намеченный план поможет все-таки крымской курортно-оздоровительной и туристической отрасли в какой-то степени возобновиться. И сможет ли она возобновиться в течение этого туристического сезона? И как скажется на конкуренции с курортами Сочи тот факт, что Краснодарский край выходит из карантинных ограничений раньше и начинает курортный сезон официально раньше. Он начался там 1 июня. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и в этой сфере в Крыму. Оставайтесь вместе с нами, оставайтесь вместе с сайтом Крым Реалии, где наиболее оперативно публикуется информация. Ну и, конечно же, будем обращаться к этой теме в наших дальнейших эфирах. Ну а продолжим этот эфир мы буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Андрей Гивко и Сергей Макрушин у микрофона. Андрей, как меня слышно?
Слышно отлично. Я пришел не с пустыми руками, как обычно. Я пришел с темой. И напомню, что если нас здесь слушать радио «Крым Реалии», можно узнать не только новости, которые происходят на Земле, но и новости, которые происходят за ее пределами. Сегодня мы поговорим о запуске компании Илона Маска SpaceX на Международную космическую станцию первого коммерческого пилотируемого корабля.
Это знаешь, я должен был с тобой здороваться и налаживать связь с Хьюстон.
Хьюстон, да, вот с этого нам нужно было начинать. Но стоит напомнить, что на борту астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкин. Запуск прошел по плану в 22:22 по времени Киева 30 мая. Первая ступень ракеты Falcon 9 отделилась и приземлилась на баржу. Вторая ступень вывела аппарат Crew Dragon на орбиту. И давайте мы сейчас очень коротко послушаем, как же происходил запуск этого без малого исторического события.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Good X. Godspeed. Bob and Doug.
America has launched. And so rises a new era of American spaceflight.
Ну вот миллионы пар глаз, вот без преувеличения, смотрели в эти моменты на трансляции этого процесса, но это можно было увидеть, да, в том числе под трансляцией на канале НАСА. Действительно, были миллионы зрителей в прямом эфире, и да, вот, точно так же очень много людей наблюдали тоже в прямом эфире, как космический корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Случилось это 31 мая в 17 часов 16 минут. Спустя несколько часов астронавты НАСА Дуг Хёрли и Боб Бенкен присоединились к команде Международной космической станции, представителю Соединенных Штатов Кристоферу Кэссиди, а также россиянам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, которые прибыли на станцию 10 апреля.
Ну и вот для того, чтобы мы смогли оценить масштабы этого запуска, мы сейчас поговорим с нашим гостем эфира. С нами на связи Эдуард Кузнецов, сооснователь Государственного космического агентства Украины, глава Общественного совета при Государственном космическом агентстве Украины и первый вице-президент Аэрокосмического сообщества Украины. Эдуард Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Такой к вам первый вопрос. В масштабах вот Всемирной космической программы, насколько этот, как можно оценить вообще вот запуск первой коммерческой ракеты на Международную космическую станцию от Соединенных Штатов?
Ви знаєте, кожний запуск космічного корабля, взагалі ракети космічної, це надзвичайно цікаве, красиве видовище. І тому, коли дивишся на цей запуск, а мені приходилося бути у Флориді, на цьому космодромі кілька разів, я бачив старти шатлів, інших ракет. Ось це навіть не залежить від того, чи це комерційна ракета чи державна ракета. Саме явище – це досягнення людства відносно можливості вивчати космічний простір і вивести людину на космічні орбіти. Звичайно, цей запуск надзвичайно такий важливий, в першу чергу для Сполучених Штатів Америки, тому що вони показали не тільки технологічний такий прорив в побудові нових космічних кораблів, але це, мабуть, якісь вони подолали і психологічний бар'єр, тому що 9 років вони не літали, 9 років були залежні від Російської Федерації і космічного корабля «Союз» в плані доставки космонавтів на Міжнародну космічну станцію. І це ось цей бар'єр подоланий. І це, мабуть, важливо. Проте в космосі політики трошки менше, можливо, тому що ось навіть зараз американці, росіяни говорять, що у нас буде бартер. Частина космонавтів Росії будуть літати на цьому кораблі Crew Dragon, а частина американців буде продовжувати використовувати для польотів на Міжнародну космічну станцію кораблі «Союз». Я би дуже хотів, щоб ось, бачите, там стояв президент Сполучених Штатів Америки і спостерігав за стартом. Я би дуже хотів, щоб наші керівники, наші держави також долучилися до цих проблем, тому що увага до космічної галузі надзвичайно така слаба. Не затверджується космічна програма, не фінансуються 3 роки космічні проекти, і тому змагатися з такими потужними державами космічними, як Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, Україні, надзвичайно важко. Хоча потенціал у нас є надзвичайно великий. Я пригадую, так як я працюю в космічному агентстві з 92-го року, пригадую роки, коли запуски українських ракет-носіїв сягали близько 10% всіх запусків, які відбувалися у світі. І ще сьогодні ми маємо замовлення міжнародні. Ну, наприклад, 2 пушки на цей рік ракети носія «Антарес». Це разом із Сполученими Штатами Америки. І 2 пуски ракети носія «Вега». Це спільна робота з Європейським Союзом. Тобто потенціал у нас є. Можливості є. Треба увага держави. Тому що навіть при комерційних запусках того ж самого Ілона Маска надзвичайно великий внесок держави НАСА в підготовку цього проєкту побудову космічного корабля. Він отримав, я можу привести такі цифри, що за останні 3 роки він отримав 2,6 мільярда доларів на свої проекти, а цього року 1 мільярд доларів. Ну, це суми, так би мовити, порівнювати з українськими були нормальні у нас фінансування нашої діяльності, ми можливо, і також були на такому досить пристойному рівні.
Едуард Іванович, еще такой к вам вопрос. Вот раньше украинская космическая сфера, мы с вами вчера разговаривали на таком преинтервью, вы сказали, что она, во-первых, очень прибыльная, а во-вторых, это вот первый вопрос, который я хотел бы задать, как выйти обратно в прибыльность сферы? И раньше украинские астронавты достаточно активно участвовали в освоении космоса, сейчас, кажется, этого стало меньше, или мы чего-то не знаем, и украинские астронавты действительно продолжают активно трудиться вот на больших космических проектах?
Значить, я би хотів сказати, що не астронавти, а от у нас за період незалежності України, за 30 років, у нас був один космонавт Леонід Каденюк, який літав на шатлі. І от я був керівником цього проєкту і знаю, наскільки важливо був цей політ для України, а також для Сполучених Штатів Америки, тому що Леонід Каденюк провів 10 наукових експериментів з космічної ботаніки, що було надзвичайно важливо для майбутніх і є надзвичайно важливо для майбутніх тривалих космічних місій. І дійсно космічна галузь, вона не тільки, мабуть, у нас, але й у багатьох країнах, вона є надзвичайно прибутковою. Це розвиток техніки, розвиток нових технологій. Це все відбувається на розвитку економіки тієї чи іншої держави. Це надзвичайно важливо. Кожен долар, будемо говорити так, вкладений в космічну сферу, він дає 10-12 доларів прибутку. Так само і у нас. Я вам скажу, що не дивлячись на такі важкі умови роботи нашої ракетно-космічної галузі України, коли є платежі зарплати і так далі, ми щороку, будемо говорити, 19-й рік, ми внесли в бюджет нашої держави 1,2 мільярда гривень. Тобто ми є прибуткова держава, не дивлячись на всі ці проблеми, які у нас є, але цей прибуток ми отримуємо тільки за рахунок реалізації міжнародних проєктів. Держава, на жаль, наша, не замовляє космічні апарати. Ось у нас іноді працівники засобів масової інформації не звинувачують, але задають питання. А де українські супутники? А українські супутники не можуть бути, тому що держава наша українська не замовляє. Але ми робимо таку справу для інших держав. За 30 років космічної незалежності наші ракети-носії українські 155 раз стартували і винесли на орбіти 380 космічних апаратів, супутників для 24 країн світу. Бачите, які цифри. А ми сьогодні ходимо і побираємося, будемо говорити так, на транспондерах інших іноземних країн, супутники зв'язку, замість того, щоб мати свій супутник зв'язку. Ми шукаємо інформацію супутників дистанційного зодування Землі іноземних, замість того, щоб такий супутник мати. Він лежить у нас на складах в КБ Південному, але можливості запустити немає, тому що коштів немає на замовлення пускової послуги на ракетах, на інших ракетах, які можуть стартувати з інших космодромів. Проблеми є, але треба, щоб перші керівники держави, вони взяли космічну галузь під своє крило, так як це відбувається в інших країнах, в Росії, в Сполучених Штатах Америки, в Китаї і так далі. На жаль, це не виходить.
Я напомню нашим слушателям, що з нами на прямой телефонной связи Эдуард Кузнецов, сооснователь Государственного космического агентства Украины и первый вице-президент Аэрокосмического сообщества Украины. Эдуард Иванович, у меня к вам еще такой вопрос. Мы говорили о недостатке государственного финансирования проектов, которые касаются космической сферы в Украине. Если взять, например, тот же пример Соединенных Штатов, где получилась своеобразная кооперация между коммерческой компанией SpaceX Илона Маска и государственной американской компанией NASA. Возможно ли в Украине такая ситуация, где можно было бы привлечь частных инвесторов для разработки каких-то вот частных космических программ совместно с государством?
Звичайно, можна, але я хочу відкрити невеличку таємницю. Значить, справа в тому, що всі комерційні компанії, вони спрямовані на те, щоб долучитися до такого ринку запуски ракет-носіїв, запуски космічних апаратів. Це надзвичайно прибутковий бізнес, ну, крім телекомунікаційних проєктів. І оці запуски всі намагаються отримати кошти від державних державних установ, від НАСА, від космічного агентства і так далі. Тобто всі чекають на великі інвестиції або замовлення від держав. Невеличкі проекти, створення там невеликих супутників, кубсатів, там створення якихось невеличких технологій, це справа, звичайно, може бути віддана і приватним компаніям, які в цьому зацікавлені. Але приватні компанії і їх інвестори, вони зацікавлені в швидкому поверненні коштів. От вони вклали, наприклад, мільйон доларів, вони хочуть через півроку, через рік мати прибуток. В космічній сфері це все не так. В космічній сфері це надзвичайно тривалий час. Наприклад, щоб побудувати ракету, носія нову, це треба 6-8 років. Технологічний цикл побудови супутника – це 28 місяців. Тобто не кожен інвестор заходить.